Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое духовное понимание истины?». Как вы уже слышали меня, да, что я говорил по поводу этой темы, от того, насколько правильно или неправильно мы будем понимать истину, зависит не только, будем так говорить, наши теоретические понятия, убеждения, да, но и даже вопрос нашего спасения. И это довольно серьезный и важный вопрос для верующих людей. И мне хотелось бы с вами начать сегодня рассуждение со слов одной песни. Многие из нас эту песню слышали, да, может быть, и знаете, да. Начинается эта песня со слов «С чего начинается Родина?». И помните, да, с картинки в твоем букваре. Ну, дальше еще какие-то слова идут, да. Конечно, сегодня не о Родине буду, не с картинки в твоем букваре буду говорить, а задам такой вопрос: с чего начинается духовное понимание истины? Да, должен сказать, что точно так же, буквально с элементарных частиц или с одной элементарной частицы, с одного единственного слова в Библии, которое так и звучит – «Дух» с маленькой буквы. Все, что связано у нас с духовным пониманием истины, что такое духовный или кто такой духовный человек, что такое духовное общение, что такое духовная церковь, да? Все связано именно с этим словом. И непонимание одного единственного вот этого слова переворачивает с ног на голову буквально все наше библейское понятие, все наши библейские понятия, да, включающие, которые включают в себя вот это слово. Если слово «дух» толковать так вот, как многие его до сих пор, сколько я слышал, и толковали, что его надо писать с большой буквы. Ну, тут вот написано с маленькой буквы. Это как бы так будем говорить, то ли опечатка, то ли непонимание переводчиков, которые переводили Библию там с оригинального текста на наш, допустим, там русский текст, да, или белорусский, или украинский, или еще какой-то, да. И так вот, если толковать, что это вот ошибка, что надо с большой буквы, ну, это писать, потому что это идет речь как бы о Святом Духе, да, то это один вариант понимания этого слова. И я вам должен сказать, что если вот, ну, действительно вот так взять и понимать, да, а в основном так как люди вообще не вникают, не проверяют, не исследуют, у них такое, знаете, сидят в собрании, слушают и на веру принимают, а чтобы подумать, задать вопрос, это вообще не стимулируется, не приветствуется, люди этим не занимаются, и даже те, которые читают Библию, да, они читают уже в тех очках розовых, церковных, вот так научили, вот так понимают, и вот люди, когда уже сами читают, хотя молятся: «Боже, благослови, открой», но читают так, как будто бы уже Писание открыто. Вот нас научили, это понимать надо так, это так, это так. У меня иногда вопрос возникал: зачем вы молитесь, прося Бога, открой, Боже, благослови, открой, дай уразуметь, когда при чтении мы тут же как бы внутри себя говорим. Я, получается, как бы хочу сказать, кому мы говорим. Так, это понятно, так, это баптистам, это католикам, это, допустим, православным. Вот это соседу, это сестре, это брату. То есть получается все понятно, все открыто. Зачем мы молимся «открой», тоже непонятно. Но этому человеку вроде бы понятно. Мне нет, ему да. Почему у него именно такой способ исследовать Писание, когда уже давно оно считается им исследовано, правильно понято, и, ну, читаю, я не знаю, либо для галочки, либо для утверждения того или в том, что я в истине, я понимаю, ну, для проформы я все-таки помолился и попросил Бога что-то мне открыть. Ну, я должен буду сказать, что если бы люди брали хотя бы просто вот так примитивно, да, Допустим, там, где пишется с большой, с маленькой буквы слово «дух», и подставлять с большой буквы и считать, что это Святой Дух, но если бы даже просто взяли и подставили вот те тексты, где там есть вот это слово «дух», да, либо в корне этого слова стоит слово «дух», да, просто подставили, вы бы увидели, что не всегда и даже не в попад в контексте с другими словами того или иного текста идет толкование. Что-то не всегда понятное. Если это слово толковать как нечто такое, будем говорить, нематериальное, да, но при этом и без четкого определения, что же это такое и с чем, как говорят, его едят, да, то навыдумывать в этом густом тумане можно что угодно. А если говорить, что духовное понимание – это что-то такое, как я уже говорил вам, заумное, да, мудреное и трудно понимаемое многими людьми верующими, за некоторым исключением, ну, в виде каких-то, так сказать, особых прозорливцев, особо одаренных Божьих там слух каких-то, да. И это можно принять только верой, беру слово «верой» в кавычки, потому что смысл веры библейской и нашей – это совершенно разное понятие, да, смысл совершенно разный. Что это можно принять только верой, да, то я вам должен сказать, что в этом тумане может быть и ежик, а может быть и слон. Это я для чего привожу такие примеры, чтобы вы поняли. Навыдумывать чего только, ну, не захочешь. Можно. А если правильно понять, что же это за волшебное такое слово «дух», то тогда, если правильно понять, то тогда на многие непонятные библейские выражения открывается совершенно другое видение. Если мы понимаем, что слово «дух» – это разум, если понимаем, что разум – это рассудительность, это здравомыслие, это не какое-то там эмоциональное вдохновение, что это мудрость, что это премудрость, что это связано с разумом человеческим, что это нужно понимать, что в это нужно вникать, что мы должны это понять, что до нас это должно дойти, да? Совершенно, заметьте, если мы понимаем, что такое слово «дух», и что это не Дух Святой, да? То нам будет понятно, что такое еще не одно и не два, может быть, а и три, четыре слова, тоже будем говорить волшебное. Почему говорю волшебное? Потому что мы выдумываем что-то и не можем ничего понять. Нам будет понятно, что такое плоть, и что такое плотской человек, и кто такой духовный человек. И какая разница между духом и душою, между разумом и плотью. И почему должно доходить Слово Божье до разделения души и духа, составов и мозгов. Если мы поймем, что такое слово «дух» с маленькой буквы, если правильно поймем, если мы будем рассуждать, размышлять над Писанием, то мы поймем тогда тех, который говорит, Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Мы поймем, почему Дух Божий или Дух Святой научит, наставит, напомнит, обличит, утешит. Обратите внимание, все связано, будем так говорить, как бы, с преподавательской, будем говорить, точки зрения. Дух Святой научит, наставит. Но не может он научить, если головой пользоваться. Не может он наставить, не может он обличить, не может он утешить. Некого и никак утешать или научить, или обличить человека. Если мы будем понимать слово «дух» с маленькой буквы, что это разум человеческий, и если мы будем понимать, что такое Дух Святой, и почему он с большой пишется, С большой, потому что если Бог пишется с большой буквы, да, то и Дух Божий пишется с большой буквы, ну уже так будем говорить, то ли как с уважением к тому же самому Богу, да, то ли с почтением, то ли мы это подчеркиваем, что это Бог, что это Его Дух, да. Но если бы мы понимали слово «Дух» с маленькой буквы, мы бы поняли, что Дух Божий, Дух Святой есть, есть Дух Христов есть, да, есть Дух Благодати, есть еще Дух Умиления. Мы бы поняли, что Дух Святой или Дух Божий или Дух Христов – это в принципе Дух Божий, это разум Божий. Дух Христов – это разум Христов. Дух Святой – это и Дух Божий, и Дух Христов. Но называется он, почему Святой Дух? Потому что он ведет человека к святости, о которой мы говорим, что святость невозможна. Ну тогда зачем Святой Дух, который учит святости, который научит, наставит, напомнит, обличит, утешит? А мы говорим, а это невозможно. Это мы верующие говорим. Я думаю, вы понимаете, какой вообще абсурд вообще в нашем сознании, в наших учениях. Если бы мы поняли, вот просто простая истина, да, что Дух Святой, Он именно, заметьте, Он же и Дух Божий, потому что Бог свят и Христос свят, да? Только когда пишется, что Дух свят Божий, Он как бы, это разум Бога, Отца имеется в виду, да? Если говорится, что Дух Христов, то это разум Христа. Но и Дух Божий, Дух Христов – это Дух Святой, потому что разум и Бога, Отца, и Сына Божьего, да, они мыслят, будем так говорить, в, ну, как сказать, в атмосфере, да, святости. Если мы говорим «Дух благодати», я это для чего сейчас говорю, мне один человек написал, так Дух Святой, это, так по поводу Троицы, трое их или двое, или один, да, ну вот попутно я просто сейчас, как говорится, затрону этот вопрос. Если не понимать, я вот часто людей привожу специально в смущение, потому что знаю, они не понимают, я сейчас задаю вопросов и просто завалю их. Вот они говорят, Троица, Троица, Дух Святой – это третья личность, да. Кстати, хочу сказать, я это просто попутно говорю. Кто верит, что их три, ну пусть верит, что три. Мне, как говорится, ни холодно, ни жарко. Это не такой вопрос, из-за которого вообще стоит спорить или плохо кому-то относиться. Ну, говорит человек, что Троица, а мне говорит, вот ты вот там не согласен, допустим, не веришь, да. Я говорю, хорошо, Дух Святой – третья личность, да. Дух Божий. Вот есть Бог, есть Сын, Бог Отец, есть Сын Божий, да, есть Дух Святой. А теперь, а Дух Божий, а Дух Христов, а Дух Благодати. Знаете, сколько богов? Ответьте, пожалуйста, что вы три насчитали? Вот уже шесть, а можно еще и седьмого найти. Так может их там семь или шесть? Ну не три. Люди ведь не понимают, да? Если бы вы обратили внимание, ну просто внимательно читая по тексту Библии, да? Возьмите, сейчас не помню, или седьмая глава Откровения, ну там, где, помните, увидел я ветхого днями, сидящего на престоле, потом Сын Божий, да? Там и четыре животных, там, помните, да? А Духа Святого нет. Вот, как говорится, ну, будем так говорить, верхушка, так будем говорить, небесная, да? А Духа Святого нет. Начинается каждое послание, благодать вам от Отца и Сына Его, Иисуса Христа. Благодать вам от Отца и Сына, а от Святого Духа привет не передается. Потому что Духом Святым вот этот привет, извините, и передается. Отец и Сын, тайна Отца и Сына, а Духа Святого вообще нет. Вы понимаете, да? Конечно, я не собираюсь из-за этого, там, знаете, как говорится, разводить большие споры с кем-то. Ну, вообще это не... Я так говорю, знаете, Дух Святой – личность, не личность. Просто задаю вопрос. Слушать надо? Да. Понимать надо? Да. Повиноваться надо? Да. Спасемся, если будем повиноваться? Да. Вот и все. А будем спорить, личность или не личность, погибнем, обе стороны погибнут. Так вот, если бы мы вот это все в одно слово понимали, что такое дух, уже легче было бы понять, что такое плоть. Поняли бы, что такое дух, что такое плоть, поняли бы, кто такой духовный человек, да, а кто такой плотской. И кто поняли бы плоть, дух, душа, поняли бы и душевный человек. Тут и синонимы, как говорится, понятие одно, а слова разные, да. И не в переводе здесь проблема, для того, чтобы правильно понять. А без практики, без размышления, просто с нашей верой слепой и ограниченной, когда мы все принимаем на веру. Я напомню один текст из притчи. Глупый всему верит. Вы поняли, да? Всему верит глупый человек. И если все, что нам говорится в церкви, и все, что нам пришло в нашу голову, она не вполне, как говорится, здравая, учитывая нашу плотскую натуру, да? Если мы будем всему верить, вот оттуда и начинаются вот эти все умозаключения, вот эти все заблуждения, вот эти все теории, потом споры, разногласия, разделения и так далее. Вот это чехарда такая у нас верующих. Так вот, разобравшись в слове, что такое дух, мы легко и просто поймем, где он находится, чем он характеризуется, что такое плоть, где находится, чем характеризуется, какая разница между духом и плотью. Нам гораздо легче будет понять тексты, потом их на практике уже и применять. И я сейчас хочу с вами продолжить исследовать Писание. Это Галатам 5 глава, 17 по 26 текст. Вот именно сейчас эти тексты я уже с вами не один раз рассматривал, делал, как говорится, ударение, там объяснял буквально каждое слово. Да. Сегодня я именно это место Писания буду рассматривать именно в разрезе нашей темы. Что такое духовное понимание истины? Ну а начнем мы, как говорится, как с чего начинается родина с картинки, а с чего начинается духовное понимание истины, вот со слова «дух». И мы сейчас будем читать, что такое дух, что такое плоть. Вот просто начнем изучать библейскую, ну, вернее, не начнем, мы уже давно начали, продолжим изучать библейскую азбуку. Значит, Галатам 5 глава, 17 по 26 текст. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Вот прочитал пока что только 17 текст, что мы можем понять. Заметьте, здесь есть понятие плоти, есть понятие духа. И здесь подчеркнуто Павлом, что дух всегда противится плоти, а плоть противится духу. Они друг другу противятся. И я задаю такой вопрос. Помните, я вам говорил, что вера содействует делам. Это из Иакова, да? И делами, то есть практикой, да? Вера достигает совершенства. То есть, обратите внимание, практическая жизнь, она корректирует наши убеждения. Без практического применения той или иной теории мы никогда не поймем, мы вообще правильно понимаем смысл. действительно это духовное понимание истины, или это не духовное, а плотское. Так вот, обратите внимание, вот я вам часто говорил, так написано, и вот так звучит этот текст. Вникай в себя и в учение. Вот если бы кто-нибудь из вас вникал в себя, ну и в учение, потому что в учении написано что-то, да? А когда вникаешь в себя, ты начинаешь понимать, вот то, что написано кем-то, да, тем же Павлом, он это испытывал в самом себе. И если бы мы прочитали, даже не понимая, но запомнили вот этот текст, вникай в себя и в учение, и занимайся им постоянно, а потом вникали бы в себя, мы бы заметили, где вот эти две противоборствующие силы все время борются друг с другом. И вы бы заметили, внутри нас вот какая-то ситуация, где-то надо вот как-то так поступить, и вы слышите один голос: делай вот так, именно вот так, знаете, напористо, а другой голос менее напористо, но тем не менее говорит: будет то-то, то-то, то-то. Помнишь, с тобой было вот тогда? Ты забыл, что это точно такая же ситуация? Повторится все то, о чем ты уже когда-то плакал и о чем ты раскаивался. Но другой голос говорит: как бы не слушай, делай вот так. Так вот, один из этих голосов, вот это и есть голос Святого Духа. Я уже сейчас говорю с большой буквы. Но Дух Божий или Дух Святой свидетельствует Духу с маленькой буквы нашему. Это нашей голове. И заметьте, Дух Божий говорит нашему разуму, а на голос разума мы внутри слышим. Внутри, между Богом и сатаною, идет борьба. Внутри мы поле битвы, да? Внутри есть две территории, которые занимают две противоборствующие силы. На одной это наша плоть, или наши чувства, или наше сердце, или наши похоти и страсти. Это вот я сейчас перечислил, это все одно и то же. Это наше сердце. На этой территории находится сатана. И другая территория, другая площадка – это разум человеческий, это вот сознание наше. Это территория Бога. Борьба между Богом и сатаною идет внутри человека. Человек – это поле битвы. За его душу идет сражение двух сил – доброй и злой, любящей и ненавистной. И заметьте, Бог говорит человеку через разум. Сатана настраивает человека против разума, против Бога через чувства. Вот вы садитесь за стол кушать. Разум уже говорит. Заметьте, это разум говорит. Вот ты любишь вот это блюдо. Вот ты как его поешь, у тебя всегда болит там печенка или селезенка или поджелудочник. Или у тебя там повышается сахар. Ты уже почти диабетчик, да? А чувство говорит: ну немножечко же можно. Это вот как иногда мне говорят: ну немножко, то можно. Вот, ну если организм требует. Я всегда таким людям говорю, там, если это женщина, то говорю: ну если твой муж начнет тебе говорить, что ну, организм требует еще, кроме жены, еще одну женщину, или две, или хотя бы полторы, ты ему что скажешь? Гад, убью, да? Если это мужчина, то я говорю про жену. Если она, и там, или, ну вы поняли, да? Если муж, то про жену говорю, что ей, то у нее тоже организм требует, или наоборот. Что мужу требуется еще женщина. И вот борьба идет между Богом и сатаной внутри человека, между разумом и чувствами. Если бы мы это понимали, мы бы уже знали, где Бог, где сатана. Если бы мы хотя бы поняли, что это внутри нас, и потому с маленькой буквы написано. Если бы мы знали, мы бы поняли, почему Слово Божье, опять-таки говорю, сказанное, проговоренное внутри нас, Святым Духом с большой буквы, острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа. Обратите внимание, вы бы уже поняли, зачем вот это разделение между духом и душою. Кстати, заметьте, тут про плоть идет речь, а в Евреям 4 главы там про дух идет и про душу. Вы видите, да? Если с практикой это не связано, ну это вообще там дух, тут душа, тут плоть, тут похоти, тут страсти, тут чувства, тут сердце, знаете, все об одном и том же. И мы тогда начинаем понимать, что Слово Божие доходит до разделения души и духа. Чтобы поступать по духу, чтобы слушаться Бога, чтобы не путаться в двух соснах, плоть и дух, нужно знать четкую границу между Богом и сатаною внутри меня, внутри себя. Когда я знаю, что вот эта вот тончайшая граница, вот с этой стороны это плоть, с этой стороны это дух. Дальше, заметьте, я должен четко отличать, когда во мне голос разума, когда во мне голос плоти. Но для того, чтобы выбирать, я должен разделить из моно, будем так говорить, записи, сделать стерео. Чтобы с этой стороны я слышал, допустим, музыку, с этой стороны голос певца или там певиц, там, или оркестр и хор, допустим, да? Чтобы я четко, раздельно слышал, когда кто поет, когда кто играет. Чтобы не было этого так, знаете, в накладку друг на друга. Если бы мы в этом с вами разобрались, да, то теперь смотрите, еще раз повторяю, 17 текст. Ибо плоть желает противного, заметьте, сердце, чувства желают противного разуму. А дух, разум, желает противного сердцу. Вы бы поняли, почему написано чувство навыком, приучены к развлечению добра и зла. Вы бы поняли из второй главы притчи, почему, если наклонишь сердце к размышлению. У вас бы, у нас бы четко картинка складывалась, пазлы бы складывались в какую-то такую более-менее понятную картину. Так вот, они внутри, разум и чувства, а через них Бог и сатана, да, они противятся друг другу. Обратите внимание, написано, так что вы не делаете то, что хотели бы. Так вот, я задаю вопрос. Хотели бы, о ком речь идет или о чем речь идет? Кто это хотел бы? Ну, кто-то скажет, ну, это я вот хотел бы. Не, ну да, хотел бы. Я бы чуть конкретнее сказал, что внутри я чем-то хочу. Вот здесь хочу. То, что Павел говорит о том, что по уму нахожу удовольствие в законе Божьем. А у плоти иной закон, противоборствующий закону ума моего. Обратите внимание, та же самая мысль, только другими словами в другом месте Писания. Если бы мы это поняли, и там Павел в Римлянам 7 главе пишет, вот что хотел бы, когда дело доходит, предлежит мне совершенно иное. Так вот здесь Павел пишет, так что вы не то делаете, что хотели бы. То есть имеется в виду, хотели бы, вы же верующие, это же верующим написано. Вы умом хотите и жить свято, и не грешить, и уметь ладить с людьми, и избегать конфликтов, и видеть заранее, предварительно видеть проблему, и вовремя убежать от нее. Хотели бы, да? Это разве не ум говорит о том, что все, надоело мне вот это вот жить, хочу изменить, все, с завтрашнего дня начинаю вот так, утром встали и хотели как лучше, получилось как всегда. Так вот заметьте, вы не то делаете, а что делаете? Делаете то, что плоть хочет. А что вы хотели умом, не получается. Почему? Я уже говорил, потому что мы плотские люди. Мы по плоти поступаем. Наша плоть, наше сердце, наши страсти, наши похоти. Как качок, который ходит в тренажерный зал. Как штангист, как борец. Сильный, накачанный, потому что мы его слушаем. Мы его, вот это вот нашу плоть ее тренируем. А разумом не пользуемся, и он становится вот таким вот дистрофиком. И потому он так, как говорится, знаете, как я люблю говорить, а муж да боится жены, да? Вот наш разум – это муж. Я так образно говорю, да? А это не то, что духовное понимание, да? Это я так образно говорю. Разум должен главенствовать. Мужчина поставлен головой только при одном условии. Если он, у него голова на плечах, а не ниже где-то, да? То он и будет главою. Потому что в человеке разум должен главенствовать. Он потому и называется человек. Это связано с челом, с головой. И вот, если я плотской, то только потому, что плоть мною руководит, она доминирует. Я чувственный, я страстный, я амбициозный, я алчный. Я невоздержанный человек, вот это называется плотской, а это ибо из сердца исходит прелюбодеяние, вражды, пьянство, ненависти, убийства и так далее и тому подобное. Так вот, у плотского человека закон такой. Все, что он видит эмоционально, эмоциями на все смотрит, эмоционально воспринимает. Эмоциями переваривает. Ну, я хочу напомнить, что эмоции вообще мозгов не имеют. Они вообще не способны думать, да? Это просто мир ощущений. Приятно, неприятно, холодно, жарко, вкусно, горько, сладко, нет. И эмоционально человек отвечает. А когда он наговорил в попыхах, начудил на свою голову, получил между глаз, ну, как говорится, за вот кучу необдуманных поступков и слов. Устал от своей глупости. То есть уже, как говорится, эмоции обессилили от постоянного употребления, потому что ничто не вечно, хочется отдохнуть. И тогда, когда эмоции утихомирились, муж вылазит из-под стола и говорит: «Ты извини меня, а может, вот так надо было», и опять спрятался под стол. Так вот, что я вам хочу сказать. Да, мы умом, вот эта хорошая мысль приходит опосля, причем долго, после того, как мы уже, как говорится, наделали опосля, долго-долго через опосля. Приходит и говорит нам, вот как надо бы. Мы говорим, ну почему я, ну вот хотел уже вот так. Обратите внимание, слово «хотел», «хотеть» – это эмоции. Но здесь вот это «хотеть» относится не к сердцу, а к разуму. Разум тоже хочет. У него есть тоже какие-то цели. Он что-то тоже понимает и не желает зла нам. Так вот, то, что мы хотели умом, в силу того, что ум слабый, помните, я не так давно читал, в прошлый раз или позапрошлый, как закон, добавляю, ума был ослаблен плотью, помните, да? Заметьте, закон ума ослабляется нашей плотью, когда я ею руковожусь, я ей подчиняюсь. Если я плоти подчиняюсь, то плоть становится сильной, и она просто выдавливает, зажимает рассудок и делает его маленьким, тоненьким, дохленьким. Он только там пикает на третий день. И то со страху. А плоть у нас такая, знаете, жирная, накачанная, буйная, сильная и грозная. И мы называемся плотскими. Орем, деремся, материмся, пьем, чтобы показать, что мы мужчины, да? Или женщины, но не лыком шитые. напились, показали себя, потом лежим под столом, может быть, еще и обсикались, ну, чтобы мужчиной пахло до конца, да? Так вот, мы не то делаем, обратите внимание, что делаем, кто делает. Мы делаем, будучи плотскими, делаем глупости, говорим глупости. А то, что хотели умом и на что настраивались с самого утра, что типа все, сегодня я не буду делать, все, сегодня буду бодрствовать, сегодня и не знаем, что такое слово бодрствовать, настроились бороться, а противника мы даже и не знаем. Все, завтра не буду грешить. Мы даже не знаем механизм, а как во мне этот грех зарождается? А как он с меня вылазит? А почему я не замечаю этот грех, этого греха до тех пор, пока не вляпаюсь в какую-то грязную историю? Так вот, внутри человека идет борьба между разумом и чувствами. А и так как мы плотские, то мы умом только хотим, но силы сделать, чтобы поступить по уму правильно, как мы настраивались, у нас не получается. Почему? Кто сильнее, тот и побеждает. Кто сильнее, у того и победа. Или за тем и победа. И умом мы только хотим, а плоть у нас, как говорится, ты, как бы говорит, ты что хочешь, то и думай. Но делать и жить мы будем так, как я тебе скажу. Не понимая вот этого механизма, да, мы вот это пытаемся вот этим дистрофическим умом, да, дистрофик вот такой вот, мы настраиваемся, что завтра мы вот этого амбала, вот эту похоть, плоть, не знаю, где она толком, да, мы завтра победим, мы молимся с верою, пыжимся, сопли, слезы, да, только любая ситуация, мы в раз и вляпались. И потому вот эти плотские люди, верующие в первую очередь, я имею в виду, и пастыри плотские, вот так, не понимая вот этого механизма, сели и объяснили, бедный я человек, выбрали, нашли место, не учитывая, что это Павел писал, когда он не знал Христа, когда он был фарисеем, гонителем. Выбрали это место. Вот даже и Павел, обратите внимание, вот так нам объясняют, даже Павел, и тот говорит, бедный я человек. Я говорю, ну неужели вы такие все подслеповатые? Ну неужели непонятно, что тот же Павел говорит, порабощаю, смиряю плоть свою. Не просто бьюсь, как бьют воздух, да, то есть он не просто машет руками, не просто создает какую-то видимость борьбы с кем-то или с чем-то, да. Течение совершил, веру сохранил. А что я это не замечаю? Что со зрением плохо? А почему не считаем того же Павла, который говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе? А почему не прочитать после этих слов, бедный я человек, в конце 7 главы Римлянам, начало 8 главы, где он пишет, закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Это я вам по поводу того, что такое духовное понимание истины. Ничего не понимает человек, что такое дух. Действительно, что означает это слово? И духовно, в смысле, плотски по-плотски натолковал, бедный я человек, и нашел еще и другой стишок. Нет праведного ни одного из Римлянам. Кажется, 3 глава, не помню, сейчас не буду искать, заглядывай, да? А ведь там идет речь не о том, что нет праведного ни одного. Вообще не, и не было никогда. Читайте Евреям 11 главу о праведниках. Читайте Откровение 13, 14 главу начала, 144 тысячи, которые непорочны пред престолом Божьим. Читайте про Иова, о котором Бог говорит, нет человека более праведного, чем этот человек. Помните, да? А в Римлянам 3 главы написано, нет праведного ни одного. Вы помните, прочитайте внимательно. В римской церкви христиане разделились там, как говорится, по ну, не знаю, там говорить, национальному, не национальному признаку, но с одной стороны евреи были, принявшие Христа, с другой стороны были язычники, тоже принявшие Христа. И те спорили с этими, эти спорили с этими, и Павел пишет, вот среди вас, спорящих между собой, нет праведного ни одного, потому что был бы праведный, был бы умный, он бы не спорил, он бы понимал, что такое спор и кто ведет вот такие споры. Теперь дальше читаем, 18 текст. Если же вы, обратите внимание, духом водитесь, то вы не под законом. Обратите внимание. А по пришествию веры вы уже не под руководством где-то водителя. Там где-то водитель – это закон, это Тора, это обряды, это символы. Пока ты ребенок, пока у тебя ума нету, а там написано «по пришествию веры» – это обозначает. А с появлением ума вы уже не под законом. В смысле, то пряник, извините, то разгад пряник. У вас уже есть ум. С вами уже нужно разговаривать. Вы уже можете слышать голос Святого Духа. Вы уже можете что-то понимать. А это связано с верой. Обратите внимание, вера и разум – это неразрывное понятие. Дух – это разум, а разум – это способность мыслить. И заметьте, а по пришествию веры, то есть, а с появлением ума, вы видите, да? Вам уже не надо ремешок и пряник. С вами надо разговаривать. Кстати, хочу сказать, что появление ума зависит, ну, если говорить о детях, да? Чем больше родители с детьми разговаривают, объясняют, все, как говорится, на пальцах показывают, на опыте учат. То есть, чем больше разговаривают, чем больше уделяют времени, да? Тем ребенок быстрее умственно развивается. Он может быть не по годам развитым. Но так как нам всегда некогда, так как у нас воспитание – это дети, обуть и сказать, иди не морочь голову, не крутись под ногами у меня, да, включи телевизор или сядь в свой любимый планшет или в мобильник, да, ну, потому у нас такие вырастают детки. Кстати, хочу сказать, ну, просто попутно, да? Вот мы прочитали, я думаю, надеюсь, что и многие из нас поняли, да? Что внутри нас есть плоть, внутри нас есть дух. Что через дух работа, через разум говорит нам Бог, через плоть говорит сатана. Я вам уже, ну, сейчас напомню, да? Чтобы понять, вот где эмоции, а где разум, да? Так вот, я хочу сказать, где разум? Там нет такой напористости, там нет взрыва эмоций, там спокойствие, там уравновешенность, там здравость. Я так хочу сказать. Разум – это процессор в компьютере. Разум – это вычислительная машинка. Она считает, она сопоставляет, там нет эмоций, там нет каких-то амбиций, хочу, не хочу. Там есть просто здравый, трезвый, аналитический труд. Когда начинается, то есть разум, он сказал свое мнение, дал нам свободу. Понимаете, да? А эмоции мне плохо. То я смеюсь, то я плачу, то меня разрывает, хочется кому-то что-то сказать, то не втерпешь кому-то сказать горькое слово или дать по зубам кому-то, да? Или обматерить, или мы ходим, мы потеряли мир, заметьте, мы потеряли мир, мы потеряли здравомыслие, у нас нет покоя, у нас нет радости. Ну, радость бывает такая, если она все время радость. Радость – это, как говорят, смех без причины, это признак дурачины, да? В основном, когда у нас эмоции и нехорошие, да, то это, как правило, психи, недовольство, расстройство, зависть, обиды, мстительность, дурные мысли, паника, истерика, депрессия, ну вот вы поняли, набор, да? Можно это продолжить другими словами, но вы поняли смысл какой. Я не знаю, сегодня вряд ли мы будем читать этот текст, да? Плод духа. А, хотя это в сегодняшнем, может, дойдем до этого, да? Заметьте, плод духа, плод ума. Смотрите, любовь. То есть там психов зла нет вообще. Это любовь, это, заметьте, блаженство, это радость, да? Ну, тут дальше. Любовь, слушайте, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие. Обратите внимание, все связано со спокойствием, все связано с рассудительностью, со здравомыслием, мир, покой, блаженство и удовлетворение. Вы видите, да? Эмоции, чтобы вы просто поняли, они напирают, они заставляют, они терроризируют, они отнимают мир, они на что-то толкают. Я теряю спокойствие, меня колотит, я не могу терпеть. Вот это чтобы вы просто поняли, вот что такое плоть. Я хочу, я без чего-то не могу, меня кто-то бесит или что-то бесит. Знаете, вот мы часто так говорим, часто такое слышим, часто такое испытываем, может и не говорим, но испытываем. Знаете, увидели кого-то, как я его ненавижу, опять приперся, или вон она, губы накрасила, сидит. Вот, я просто для, в качестве примера. Для чего примеры привожу, да? Я все это за собой сначала видел, потом за людьми видел, наблюдал это все, да? И я хочу сказать, если вы в себе научитесь видеть, когда разум, когда плоть говорят, далее, когда вы четко будете понимать, чем отличаются, какая разница между разумом и чувствами, это у вас будет уже, знаете, как говорится, как по накатанной дорожке идти, да? Вы это начнете видеть в других людях. Вы будете видеть, когда кто-то хитрит. Вы будете видеть, кто неразумен и глуп, а кто разумен и рассудителен. И даже по внешнему поведению, по выражению глаз, по мимике, по взгляду, смотрит в глаза или, как говорится, в пол втупился, или всегда прячет взгляд, или куда-то в сторону отводит, да? Вы поймете, даже если разумен, то насколько. Если честен, то насколько. Стоит ли жениться на этом человеке? Вы уже будете знать наперед, что от этого клиента или от этой клиентки вообще ждать, если семью сотворить. Это когда вот я слышу, как кто-то что-то там выражается. Я хочу жениться на такой девушке, чтобы она была сексуальная, чтобы она была такая, ну, зверь в постели, да? Я так смотрю на этого, извините, олуха, да? Он хочет вот такой любви. Я говорю, ты понимаешь, что такая вообще женщина, да, сексуально озабоченная, зверь в постели, но она как алкоголик зависима от этого, от секса, так же, как алкоголик зависим от алкоголя, от водки, вина, да, так она от секса. И что, если тебя завтра не будет, а она как зверь, а куда же этому зверю энергию девать? Она налево пойдет, потом направо пойдет, потом ты приедешь, она прямо пойдет, потом ты уедешь, она опять налево, направо, и ты поймешь, на какую атомную бомбу или мину ты нарвался. Умному человеку свойственно определенное поведение, определенная логика мышления, определенные позиции. Человек, если умный, он бывает во всем. Если глупый, то тоже во всем. Если где-то человек умный, допустим, в трате денег, но не умный в сексуальных отношениях, да, то это так будем говорить, это просто ум расчетливый. Ну, в плане денег, что надо сэкономить, да, но это не тот ум, который, как говорится, всегда и везде и всегда к хорошему ведет. Так вот написано, если же вы духом водитесь, обратите внимание, чтобы духом водиться, тут не про дух святой, а про разум идет речь. Чтобы духом водиться, обратите внимание, чтобы разум нас водил, чтобы разум нами управлял, чтобы мы не путались, духом водимся или плотью водимся. Это надо четко знать, где дух, где плоть, где разум, где чувство. И заметьте, без практики мы нигде и никогда не узнаем этой границы. Да, украсть мы знаем, что это грех. Не украсть мы знаем, что это хорошо, святость. То есть по-крупному, будем так говорить, да, у нас как бы понимание, что добро и что. Напиться и не пить, понятно. Убить, не убить, понятно. А вот, знаете, будем так говорить, от крупного приходим, когда две площадки, два прямо противоположных понятия сближаются, то есть грех по краям, такой явный, большой, идет, в общем-то, к слиянию, к границе, будем, да, он уменьшается, 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 а здесь вот просто вот так перекрывается. Вот эта область, это всегда, где сатана нас будет водить за нас. Это область, где мы будем всегда глупости делать до тех пор, пока не разберемся, где граница. Так вот, заметьте, чтобы вот просто вот это слово исполнить, если же вы духом водитесь, чтобы водиться духом, то надо четко знать, где дух, где разум, где Бог за этим стоит. Или Святой Дух уже с большой буквы. Если мы не знаем разницы, то я хочу сказать, это просто всегда останется текстом, так никогда и не понятым нами. Будем говорить, да, духом надо водиться. А каким духом водиться? А как им водиться? А что такое дух? А где? А что такое плоть? А где граница? А как разобраться? А какие признаки? Обратите внимание, без практики это никто и никогда не поймет и ни в каком переводе. И не пышьтесь, и не читайте, не тратьте времени в переводах. Я не читал переводов и читать не собираюсь. И говорю, что русский, синодальный, православный перевод вот такой вот. Просто тут дело все связано с практикой. За словами стоят действия, за словами стоят мысли, за словами стоят соображения. И если я не вникаю в себя, не размышляю, не анализирую все эти слова без практического знания этих выражений, что они обозначают, да? Никогда мы не поймем, что такое духом водиться. Ну, напридумываем, ну ладно, кто-то скажет, если духом, имеется в виду святым, водитесь, то вы не под законом. А вы водитесь святым духом? Ну да, мы же крещены святым духом, мы же на иных языках говорим, я говорю, не болтайте. Лишнего не болтайте. Духом водиться. Тут не про языки. А если про языки, так про наши, про длинные. Что язык должен быть укорочен, обрезанный. Так вот, слушайте, если же разум вами управляет, то вы не под законом. То есть обряды, символы, жертвы, праздники, которые были, они только, заметьте, несли какой-то духовный смысл. То есть при помощи обрядов людям наглядно, в силу ихнего детского, будем так говорить, возраста, не по годам, люди-то взрослые, да, а ум в религиозном понимании, в духовном, детский. Им надо были картинки, что вот когда ты грешишь, ты должен умереть. Но чтобы у тебя есть шанс не умереть, ты должен будешь взять невинную овечку, ягненка, и своей рукой убить. И на него как бы грехи возложить. Овечка или овен там умрет за тебя. Ну, они вот кололи, ели, жрали, извините, пили. Они так и не поняли. Они просто поняли, что, глядь, какое спасение. Овцы плодятся. Пошел, гульнул налево, гульнул направо. Залево одну овцу, заправо вторую овцу, и у тебя опять чистый. Но вот этот овен или этот агнец указывал на Христа. Твой грех убьет Христа. За твой грех умрет он. Что ты возлагал свой грех на него, это говорит о том, что он возьмет твой грех, если ты его признаешь, раскаешься в нем, то он возьмет на себя. Но ты должен будешь перестать грешить. Им наглядно вот это было показано. Вот это называется закон Моисеев. Наглядно вот это обрезание, это обряд. Я не знаю, как сказать, чтобы было прилично. Обрежь вот то, что тебя, как говорится, зовет куда-то, где чешется у тебя, да? Ты не должен быть вот таким плотским. Это обозначало, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. Потому что желание блудить, это желание нашего сердца. Обрежь то, я уже так говорю, если бы уже было бы обрезание, понятно, надо было, как говорится, по самые эти обрезания сделать. Ну, как говорится, сами понимаете, размножаться нельзя будет. Но это был закон, обряд, с которым носится по сей день. И иудеи, и мусульмане носятся, я обрезанный. Говорят, да не совсем ты обрезанный. Язык не обрезанный, сердце не обрезано. Ни в того, ни в другого, хотя пытайтесь доказать, кто из вас лучше. Похоти как были, так и есть. Страсти как управляли, так и осталось все. Зато обрезано. Я говорю, не до конца обрезано и не то обрезано. Уши надо обрезать, помните? Народ с необрезанными ушами. Язык надо обрезать, чтобы не болтать лишнего. Уши, чтобы не слушать лишнего. И чтобы не блудить, тоже там надо поработать хирургу. Я думаю, вы понимаете, там смысл, я не про буквально. Я говорю, смысл. Это должно было быть всегда напоминанием. Так вот, если уже голова работает, и мы уже, как говорится, не плотским духом водимы, то закон, говорящий, что нужно какое-то наглядное пособие, какой-то обряд, какая-то жертва, какое-то обрезание, чтобы напоминало о тебе, включай мозги, не делай того, что вот в этом обряде образно тебе показано. Так вот, если вы духом водитесь, вы не под законом обрядовым, кстати, хочу сказать, вы плоти, похоть очей и гордость житейская, обратите внимание. Вы видите, да? Похоть, чувство, страсть, плоть, сердце, эмоции. Вы видите, да? Дела плоти известны. То есть дела, которые безошибочно определяют нас как плотских, недуховных, глупых и примитивных людей, ничего не имеющих общего ни со Христом, ни с верой, ни с духовностью. То есть вот это дела плоти, да, кто из нас это делает и при этом считает, что он верующий, является членом какой-либо церкви христианской, да, то я вам должен сказать, пересмотрите, пожалуйста, мнение свое о самих себе. Кто вы? Кто мы? Так вот, дела плоти, а не суть. Теперь слушайте. Прелюбодеяние. Блуд. Нечистота. Я не буду сейчас эти слова все каждый объяснять, уже говорил, да? Непотребство. Идолослужение. Волшебство. Вражда. Ссоры. Зависть. Гнев. Распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство. Смотрите, если кто-то говорит, а я не знаю, как отличить, вот это плоть во мне или не плоть, да, говорит. Слушайте, если что-то мы из этого делаем, а тут дальше написано, и тому подобное, и скверные слова, и обжорство, да, и сплетни. Что хотите, обиды, споры. Вы видите, да? Гордыня, карьеризм. Все время что-то не хватает. ненасытимость, неважно в какой области, да? Это называется дела плоти. Сейчас извините, чтобы вам было понятно, я, ну, сейчас, может быть, раньше надо было найти, да? Сейчас, минуточку, я быстренько сейчас найду. Марка 7 глава. Так, извините. Двадцатый, 21-й, 22-й и 23-й текст. Далее сказал: исходящий из человека оскверняет человека. Сейчас смотрите, исходящий из человека. Что исходящее? Ибо извнутрь, слушайте, из сердца человеческого. Это чтобы вы понимали, да? Дела плоти. Вы видите, да? Вот если непонятно, какой плоти, что это такое? Вот смотрите в другом месте. Чуть-чуточку другим словом, но уже более как бы понятным, да? Извнутрь. Из сердца человеческого исходят злые помыслы. Смотрите, дела плоти, вот они. Злые помыслы. Прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. Вы слышите, да? Что оскверняет человека? Тот, кто извне меня пытается осквернить, или то, что внутри меня есть и к этому тянется. И на это реагирует вот таким проявлением. Вы видите, да? Чтобы вам было понятно. Значит, я возвращаюсь, значит, к Галатам 5 главы. Значит, дела плоти известны. Вот списочек. Теперь я хочу задать вам вопрос такой, что вы понимаете, да? Вот если дела плоти через меня проявляются, какое внутри у человека самочувствие? Ну вот возьмите, вражда. Вот что человек испытывает в момент вражды? Ну, если непонятно, в зеркало гляньте на себя. Вражда. Что внутри происходит? Ворчим, борчим, вспоминаем все гадости, все преувеличиваем против того человека, да? Желание пакость сделать, строим ковы какие-то, желаем с кем-то поделиться, кому-то рассказать, кого-то настроить против этого человека. Обратите внимание, спокойствия нет, психи есть, на лице все написано. Ссоры, что внутри, зависть, что внутри, гнев, что внутри, распри, разногласия, соблазны, ненависть, убийство, пьянство. Вы видите, да? Прелюбодеяние возьмем такое, как говорится. Вроде не психованное дело, да? Но заметьте, что такое прелюбодеяние? Все время не хватает мне очередного прелюбодеяния. Все время меня куда-то тянет, все время что-то мне хочется. С одной побыл, теперь ту хочу, опять об этом мечтаю. Я как алкоголик, где бы выпить, наркоман, где бы уколоться, а мне где бы с кем-то, как говорится, утешиться. Покоя нет. Психи есть, зависимость полная, заняты мы полностью, мы зацикленные. Вот, пожалуйста. Теперь дальше. 21 стих я вам прочитал. Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Кстати, хочу сказать, мы с чем вообще боремся? Вот мы боремся, заметьте, с пьянством. Кто-то с пьянством борется, да. Кто-то с ссорами спорится, борется, да. Все, не буду ссориться, все, закрою рот. Обратите внимание, мы боремся с яблоком, которое растет на яблоне. Мы боремся с прелюбодеянием, то есть, заметьте, с самим фактом боремся. Но я вам прочитал. Ибо из сердца исходят те же прелюбодеяния, ссоры, там, зависть, гнев, распри. Скажите, если мы боремся с яблоком, которая все время как, ну, какой-то паршой покрыта или гнилью какой-нибудь, да? Ну, вот на дереве, вот, знаете, болеют плоды, массово гниют, да? Мы боремся с плодами. Так болезнь разве в плодах или в дереве, в соке? Обратите внимание, почему Слово Божие доходит до разделения души и духа, то есть внутрь. Борьба, заметьте, борьба с грехом – это не то, что хочется выпить, вы садитесь за стол, вас приглашают, говорите, я не буду пить. А вас начинают унижать. Да что ж ты за мужик? Да тебя мужиком не пахнет. А ты же, наверное, еще и не куришь, да? Ой, ну совсем, как говорится, пропащий мужик. Но, извините уже, как говорят в такой компании, ну и с бабами же, наверное, ты тоже так, как говорится, не при делах. Да, ну все, больной, как говорится, полностью до мозга костей человек. Начинаю тебя унижать. А тебе хочется выпить, а ты борешься, пришел, послушал, сел за стол, тебе налили. Ты носом шмыгаешь, нюхаешь. У тебя уже начинаются, так как говорится, соки выделяться пищеварительные на вино, там, или алкоголь, или пиво какое-нибудь, да? И ты, тебя начинают унижать, тебя начинают оскорблять, да ты баба, да тебя вообще... Вообще, как говорится, несет чем-то таким нехорошим, да? И человек взял и напился. Вот, и не хотел, и вот напился. Заметьте, борьба начинается. Это как, я вам уже когда-то рассказывал анекдот. Человек решил, пил, значит, решил завязать. Все, больше не буду пить. Ну, не пьет. Говорит, ну что же это, надо же, говорит, вырабатывать силу воли, говорит, чтобы не пить. А то я-то вот так сижу... Ни в компании, ни рядом бутылки нет. Ну, надо же вырабатывать, да, такой настрой боевой. Вырабатывать против, как говорится, алкоголизма. Настрой такой внутри себя, да? Нет, говорит, надо пойти купить водку, вот поставить на стол и не пить. Пошел, купил, поставил. Сидит и вырабатывает силу воли, чтобы не пить. Сидит вот и не пьет. Ну, говорит, ну что это, надо же вырабатывать силу воли, надо налить в стакан. И не пить, да, налил стакан и сидит, и не пьет, размышляет, ну, надо же как-то вырабатывать вот силу воли, ну, это же вот стоит, ну, на волю надо вырабатывать, это же должно какое-то такое реальное соприкосновение с алкоголем, надо вот набрать в рот, взять, надпить, но вы, чтобы выработать, говорит, силу воли, ну, надо, говорит, чтобы не проглотить. Набрал в рот, держал и проглотил. А потом заявил, вот это сила воли. И не хотел, говорит, выпить, а выпил. То есть я хочу сказать, хотел выпить, но так, как говорится, духовно, размышляя, в кавычках, конечно, духовно, начал приближать, вроде бы вырабатывая, как говорится, силу воли, да, воздержание от алкоголя. И в конце концов и выпил. Когда выпил, и взял еще и напился. И надо же, вот это сила воли. И не хотел, но выпил. То есть вроде как и не хотел, вроде и победил, но тем не менее напился. Так вот я что хочу сказать. Пьянство. Начинается не борьба с пьянством не за столом. Не с налитым в стакан там или в рюмку алкоголем. Пьянство начинается с чего? С желания. Помните, да, Христос говорил? Это те же самые мысли, только совершенно другими словами. Древним сказано, не прелюбодействуй. Попробуйте, уже, хотя не пробуйте, да? Но я уже так буду говорить. Кто-нибудь пробовал так вот, знаете, как говорится, встретиться с женщиной, раздеться, извините, догола, лезть в постель и духовно размышлять об истине, да? Нет. Борьба начинается с чего? Вот желание смотреть, желание ощущать какие-то там особые удовольствия, да? Мысли, наблюдения, строим планы, встречаемся, строим глазки, симпатии вдруг в глазах друг друга видим. Потом там вроде, как говорится, про, между прочим, чуть-чуточку обнял там за талию, ничего, чуть ниже, тоже ничего, чуть выше, тоже ничего. Вы понимаете, это не борьба. Ладно, вот это все буду делать, а вот уже в постели разденемся, а дальше будем о Библии рассуждать. Ну не бывает такого. Древним сказано, не прелюбодействуй. А я говорю, кто смотрит с вожделением? А я говорю, я уже говорю, да, не поймите, что умнее Христа, я просто дополняю, развиваю мысль. А я говорю, кто думает? Не обязательно смотреть. Кто думает? Ну, там написано, на женщину. Раньше телевизора не было, все же по телевизору можно увидеть, что и на улице не увидишь. Иногда и на улице можно увидеть. Даже кто думает, кто строит планы, кто виртуально с кем-то там, как говорится, занимается сексом, да? С этого ведь начинается. Так вот, обратите внимание, что борьба с грехом, если мы боремся с самим действием, а не боремся со всем тем, что предшествует действию, она ничего не дает. Поэтому сколько бы кто ни боролся, да, мы говорим, что не получается. Кстати, хочу сказать, когда вот за пьянство церкви могут исключить. А вот за ссоры, гнев, распри никого не исключают, это не грех. Это невозможно победить. Я говорю, слушайте, но если возможно пьянство, то почему невозможно прелюбодеяние? Если за пьянство исключают, так исключайте за прелюбодеяние тоже исключают. Хотя не всех и не всегда. Ну так исключайте тогда за зависть, за гнев, за распри, за сквернословие. А это невозможно. Обиды, а это невозможно. А почему вот такое разделение? Где-то мы такое нашли в Писании, что вот с пьянством надо побороться и победить нужно. Курение нужно. Но опять на Западе, где-нибудь там в Америке, курение и в церкви, это нормально. Даже комнаты для курильщиков есть. Так вот, что хочу вам сказать. Это уже сегодня, как говорится, завершаемое общение, да. Дочитываю 21 стих. Вот перечисляются дела плоти, а потом написано «предваряю», то есть заранее. Перед тем, как мы придем к дверям Царства Божьего, я заранее, чтобы вас там, как говорится, сюрприз какой-то неприятный не ожидал, говорит, «предваряю пред дверями, заранее вас предупреждаю, как и прежде предварял». Я чуть по-другому прочитаю, что никакую веру без каких-либо дел никто туда и нос не засунет, Царство Небесное. Но тут написано так, что поступающие так, как написано, написано еще и ему подобное, поступающие так Царство Божие не наследует. Почему? Скажите, пожалуйста, а не за такое ли сатана и третья часть ангела была изгнана с неба? Но их знали, они заработали, как говорится. А нас тем же самым туда возьмут, чтобы по-новому опять революции делали, да? Майданы против Бога. Опять смуту, чтобы сеяли, да? Нет, такого не будет. А вы же знаете, а мы верой спасаемся, а дела вообще, как говорится, не при делах, да? Слушайте, ну как можно, вот извините, что это за духовное понимание, чтобы вот прочитать вот эти тексты, тут не надо никакого духовного понимания. Вот смотрите, ненависть, понятно, да, как духовно объяснять? Да никак. Убийство, понятно? Понятно. Как понимать? Да как вот, как мы видим, как мы знаем это убийство. Пьянство, как надо понимать духовно? Да никак, вот пьянство это пьянство. Убийство, прелюбодеяние, ненависть, это вот так, как оно и есть. Мы все с этим знакомы. Заметьте, как понимать, предваряю вас, как я и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследует. А у нас вопрос, а если я верю в свое спасение? Мы же спасаемся верою, да? Я вам говорю, ну попытайтесь в своей голове объяснить, сопоставить вот эти вещи. Поступающие так Царство Божие не наследует. А я говорю, что независимо от дел, кстати, там закона написано, да? Мы не разбираемся, что такое дела. Есть дела веры, есть дела закона. А зачем? Мы, как говорится, истолкуем так, чтобы было и легко, и приятно. Сопоставьте. Спасаемся верою без дел. Ну, там законы написано, а не без дел. Просто без дел. И вот поступающий так, вот делающий так дела, да, Царство Божие не наследует. Вот чтобы вы поняли, да, до какого вообще маразма мы вообще иногда доходим в своих духовных, в кавычках, измышлениях, извращениях. Я на этом заканчиваю, на 21 тексте. В следующий раз мы будем с 22 продолжать читать. Всего хорошего. Я думаю, что информации для размышления даже больше, чем достаточно. Тут уже, я говорю, вы видите, да, и механизм греха внутри какой, да, и через что или как грех проявляется у нас, да, через что Бог себя проявляет, что делать, кому противостоять, кому красный свет, кому зеленый свет. Я думаю, вы уже начинаете понимать. Так что поле деятельности у нас большое открывается. Хочу напомнить, что просто послушать и сказать, ой, да, ну надо ж как, действительно, действительно. Пожалуйста, не забывайте, у нас вот такая, извините, плохая привычка, да? Мы думаем, что если мы согласились, покивали головой, сказали аминь, повосхищались, да, слезу пустили, вот, то мы уже такие. Да нет, это мы просто ой, ай, ой. Делать это надо будет, применять это надо будет, вникать в себя надо, читать надо, практиковать надо, опыт иметь надо, на результат выйти надо. Это духовные брани. А еще то, что у нас вроде бы будет получаться, вы поймите, получаться, когда меня никто не искушает и никто никак не цепляет, это одно. Веревка рвется там, где тонкая. Там, где она слабая, непрочная. И сила наша духовная, разумная, определяется именно в искушениях. И бывает, да, я какое-то искушение выдержал. Да, Бог сверсил, не дает испытаний искушений. Но завтра может быть более сильно, а там я не выдержу. Поэтому поймите, что рождение свыше – это процесс, это борьба, это от малого к большому. Поэтому хочу предупредить вас, поймите, соглашаться умом и ничего не делать, это просто на себя, на свою голову брать большую ответственность. После того, что вы будете слушать, будете понимать, будете соглашаться, вы не сможете сказать, что не слышали, не знали, не понимали, никто не научил. Вы понимаете, раб, знающий волю Господина, будет бит более. Вот тут есть, как говорится, и плюс – что вы можете это услышать, и минус. Если не будете делать, наказание с этого момента будет, как говорится, гораздо более сильное. Не хотелось бы, чтобы это было поводом к наказанию, хотелось бы, чтобы это было поводом к исправлению, победе и спасению. Всего хорошего, и Бог нам всем помощь.